эфиры Радио Свобода. У первый день нового 2016 года у вас витаю я, Ганна Соус. Сегодня у программе. Какой будет свобода у новым 2016 годе? Про это расскажет директор Белорусской свободы Александр Лукашук. Белорусская мова у 2015 годе доследования Ины Студинской. Подорожье с метро Бартосика на Глыбочину у вёски Вусова и Задорожья. И Россия и я, специальный проект Радио Свобода, фрагменты гуторок с былыми президентами постсоветских краинов. Эфир «Свобода», тут Ганна Соусе, и зараз я передаю микрофон директору Белорусской свободы Александру Лукашуку, який расскажет про то, что пропонует «Свобода» своим слухачам, читачам и глядачам у новым 2016 годе.
С Новым годом, шановные слухачи! Сёлета Беларусь значит 25-годие незалежности. Як это было? Что чакали? Что отрымалося? Этой темы будут гучать в нашем эфире. Вы почуете голосы депутатов легендарного Верховного Совета 12-го скликания, голосы их детей, прогноз на будущее. Мы будем протягивать сочить за экономичной ситуацией, рассказывать, как люди живут и выживают в сегодняшней Беларуси, рассказывать про белорусские культурницкие инициативы, книги, выставы. Международные подеи на свободе будут усебаковые и объективные. Российская агрессия в Украине, война на Близком Усходе, выклики терроризму. Про все это вы будете отримывать докладную и своечасовую информацию и анализ. У Новом Годе протягнуть гучать аналитичные программы, праский акцент Юрия Дракохруста, экспертизы свободы Виталя Цыганкова и Валера Карбалевича, вольная студия Михася Скоблы, подороже Дмитра Бартосика, свобода в турмах Алены Струвы. Частей будет чувать голос автора «Вострой брамы» Сергея Дубовца. Усе гэтые передачи, до речи, можно слухать, читать и глядеть в интернете. Адрес свобода.орг. Ну, а так само, конечно, в социальных сетках. Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram – это так само адресы свободы. Кульминацией минулого года стала, конечно, Нобелевская премия письменницы из Беларуси Светланы Алексеевич. Мы подробязно осветляли эту историчную подею. Корреспонденты «Свободы» працевали от Стокгольма, где король уручал премию, до Гомельской вёски, где лауреатка ходила у школу. И вот подарунок вам, шановные слухачи «Свободы». У нашей библиотеки выходит новое 55-е выдание, которое так и называется «Светлана Алексеевич на свободе». Там больше за 700 сторонок. Репортажи, интервью, дискуссии. Уникальный документ часу. Книгу можно открыть и прочитать на сайте «Свободы» уже теперь, а вот трохи позднее выйдет друкованный особник. И слухачи могут отримать книгу у подарунок, коли поспешаются написать на адрес редакции «Менск 5, поштовая скринка 111». У 2016 году журналисты «Свободы» будут протягивать свою працу у радиоэфиры. Что тыдень будет выходить передача «Зона свободы» на телеканале «Белсад» каждую субботу у вечера. Не забывайтеся, что лепшую якость передачу можно отримать на компьютеры. Адрес вы ведаете – свобода.орг. Чекаем, что еще лето вы будете слухать, писать, да помогать «Свободе» сдобыть новых слухачов. Житё меняется, свобода застается. Заставайтесь и вы со свободой.
Директор Белорусской свободы Александр Лукашук. В эфире Радио Свобода, с вами Ганна Соус. Выкарыстанне беларускай мовы ў афіцыйным ужытку працягвае зніжацца. Колькасць школьнікаў, якія вывучаюць усе прадметы на беларускай мове ў школе, за апошнія 4 гады знізілася з 19% да 14%. Выключна на беларускай мове навучаецца толькі 0,1% студэнтаў ВНУ. Затое родная мова робіцца больш папулярнай у сферы нефармальнай адукацыі, грамадскіх праектаў, сярод спартоўцаў і спецыялістаў IT-сферы. Сітуацыю з беларускай мовай у краіне вывучала Іна Студінская.
У
сферы адукации ситуация с белорусской мовой что год погоршается. Поводле статистичного сборника «Образование в Республике Беларусь 2015 год» у дошкольных установок, детяжих садках на белорусской мове выховываются 43 тысячи детей, только 10%. А колькость школьников, якія вывучают усе предметы на белорусской мове у школе, за апошние 4 годы снизилась с 19 до 14%. Старшиня товариства белорусской школы Тамара Мацкевич каже, что у сферы формальной адукации ситуация с белорусской мовой уже нема куды погоршаться. Але уживание белорусской мовы поширилось у сферы неформальной адукации, у першую чергу наставников.
Фактично все такие программы, якія ведутся не державными организациями, як товариство белорусской школы, это программа активная оценка, медиа-адукация, яны все идут на белорусской мове, наставники это воспринимают вельми позитивно, и не то, что перечення не возникает, а наоборот, это только позитивные эмоции от використання белорусской мовы. Тут белорусская мова выступает и как сродок навучання, и как один из чинников. Зрозуміло, что у тих сферах, на якую не могут уплывать ни сами наставники, ни громадские организации, ни батьки, это сфера формальной адукации, ситуация с белорусской мовы не полепшилася. Можно сказать, что погоршилася, але уже амаль что нема куды погоршаться. У гэтым годзе, як і ў мінулым, закрыліся каля сотні беларускіх школаў. Гэта вясковыя школы, у асноўным малакамплектныя. З іншага боку, не здаюць пазіцыі ў Менску, вот гэтых наших 5-6 гімназій, там вялікія конкурсы на паступленне. Гэта кажа пра тое, што калі б дзяржава дазволіла стварыць не 5 школ, а 25, туды б таксама былі конкурсы. І гэта ёсць повод для аптымізму, што не ўсё страчана ў нас у будучыні.
Зараз у Менску 5 беларускамоўных гімназій, нумары 4, 9, 14, 23, 28. Дзве школы, нумары 60 і 190. І адна беларускамоўная класа у 68-й школе. Ні ў адным з абласных цэнтраў беларускамоўных школ няма. З 36 тысяч школьнікаў Берасця толькі чацвёра навучаюцца ў беларускамоўнай класе 5-й Г-29-й сярэдняй школы. Але ёсць і маленькія перамогі. Бацькі дзвюх школьніц Баранавіч паўтара года дабіваліся адкрыцця беларускамоўнай класы у одной из городских гимназий. Для этого им довелось написать десятки листов в разные инстанции. Гарвыканкам, аблвыканкам, Министерство адукации, прокуратуру и навод сустреться с наместником министра адукации. Одиная в городе беларускамоўная класса, 6-я Г, почала працавать у гимназии номер 4 только с другой чверти. Спочатку у класса училась только две девчонки, Ася Малащенко и Алиса Филипчик, а совсем недавно до их долучился третий учень Арсень Писарчик. Поводле информации Национального статистического комитета, у высших научных установок Беларуси на российской и белорусской мове, хоть это мог быть один предмет из всего научального цикла, у 2014-2015 годах научалось больше за 145 тысяч студентов, 41%. На российской мове каля 212 тысяч, 58%. А чисто на белорусской мове в Украине научались 300 студентов. Это 0,1% от агульной колькости. Лічбы супадаюць і з дадзенымі таварыства беларускай мовы, сцвярджае старшыня грамадскага аб'яднання Алег Трусаў.
У большасці ВНУ ёсць беларускамоўныя курсы, на якія факультэта 25-30% выкладаючых прадметаў па беларуску. Я никогда не думал, что на некоторые факультеты Белорусского университета 25% предметов по белорусски выкладывают. Журналистика 60%. В Гродненском мединституте есть таких шмат выкладчиков. Ну, мониторинг показал, что не все страчено. Ну и в конце года створена инициативная группа по строению белорусскомовного университета. Обраны три старшини, Миленкевич, Колос и я. И мы начали працавать. И мы думаем подать на регистрацию в наступном годзе яго, як прыватны.
20 год таму таварыства беларускай мовы з дапамогай экспертаў распрацавала канцэпцыю нацыянальнага ўніверсітэту, дзе выкладанне вялося б выключна на беларускай мове і сабрала 50 тысяч подпісаў у падтрымку. Аднак гэтая ініцыятыва дагэтуль не была падтрыманая на дзяржаўным узроўні. Ёсць і страты. Набор на беларускую філялогію скараціўся ўдвая. У 2010 годзе Белдзяржуніверсітэт на дзённую форму навучання набіраў 60 студэнтаў, 48 на бюджэт і 12 на платнай аснове. У 2015-м уже только 20 и только на бюджет. У областных центрах ситуация еще горшая. Отделение белорусской филологии просто закрыто. закрываюць. І яшчэ адно параўнанне. У 2015 годзе на кітайскую філялогію ў БДУ набор вышэйшы за беларускую 30 месцаў, на беларускую 20. А вось законаў па-беларуску няма. Карыстайцеся аўтаперакладам. Але пры канцы году па-беларуску нарэшце загаварылі дэпутаты. Беларускамоўная дыскусія ў палаце прадстаўнікоў адбылася пры абмеркаванні праекту кодэксу аб культуры. Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Віктар Фясяк сказаў Радыё Свабода, што для таго, каб родная мова часцей гучала паўсюдна, у тым ліку і авальнай зале, трэба прытрымлівацца аднаго абавязковага правіла.
Просто гаварыць на беларускай мове, больш нічога не патрэбна. Наколькі гэта здараецца, то ўжываю. Калі чалавек за мной размаўляе на беларускай мове, таксама размаўляю па-беларуску. Дзе можна ініцыіраваць, таксама я гэта раблю.
За апошнія 10 гадоў на беларускай мове палатай прадстаўнікоў быў прыняты толькі адзін законадаўчы акт па-беларуску. У 2008 годзе закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Беларуская мова ў 2015 годзе. Даследаванне Гіны Студзенскай. Начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Мацельскі прапануе карыстацца перакладам на сайце Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі. А ў Савеце Рэспублікі ўвогуле мяркуюць, што дзяржава мае права выбару, на якой мове выдаваць нарматыўна-прававыя акты. А вось начальнік ўправлення рэдакцыйна-выдавецкай работы Нацыянальнага цэнтру прававой інфармацыі Наталля Судзілоўская раіць карыстацца аўтаперакладам законаў на беларускую мову. Аднак гэтыя пераклады не з'яўляюцца афіцыйнымі, у іх шмат памылак і недарэчнасцяў. А вось грамадскія ініцыятывы па вывучэнні папулярызацыі беларускай мовы растуць як грыбы пасля дажджу, перакананы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Цікавасць да мовы ў розных слаях насельніцтва рэзка павялічылася. І лакмусавыя паперкі, гэта курсы, гэта спартсмены, іншыя катэгорыі насельніцтва, якія раней цікавасці да мовы не праяўлялі. Так што ў цэлым, асабліва ў Менску і вялікіх гарадах, цікавасць да мовы павялічылася. Гэта становішча.
Да прыкладу, беларуская кампанія «Гуртам», што мае шырокую геаграфію партнераў па ўсім свеце, падрыхтавала да Міжнароднага дня роднай мовы відэаролік «32 акцэнты беларускай мовы». Людзі з розных кропак планеты чытаюць па-беларуску верш Владзіміра Караткевіча «Дзе мой край». Застаюцца папулярнымі шматлікія курсы беларускай мовы. Мова нанова істотна пашырыла геаграфію. Акрамя сталіцы, бясплатныя заняткі праводзяцца цяпер у Астраўцы, Бабруйску, Баранавічах, Берасці, Віцебску, Горадні, Гомелі, Магілёве і Маладзе. У верасні Асацыяцыя еўрапейскага бізнесу арганізавала курсы дзелавой беларускай мовы. Цяпер у новым фармаце за кубачкам духмянай кавы ў утульнай кавярні «Кафе Дель Парко». І тая ж Асацыяцыя еўрапейскага бізнесу ініцыявала стварэнне працоўнай групы па перакладзе на беларускую мову пакета тыпавых дакументаў, неабходных для вядзення бізнесу. Беларускія спартоўцы загаварылі на беларускай мове. А журналісты склалі топ-10 вядомых беларускамоўных спартоўцаў. Гэта баскетбаліст Александр Куль, баксёры Віталь Гуркоў, Змітер Валент і Юрась Булат, лёгкаатлетка Аліна Талай, плыўчыха Александра Герасіменя, яхтсменка Татьяна Драздоўская, футбаліст Віталь Радзіёнаў. Бягуня з бар'ерамі Аліна Талай распавяла Радыё Свабода.
Мне здаецца, кожны адукаваны чалавек, ён ведае мову, аднак, канешне, з-за недахопаў практыкі ўсё гэта неяк запамятваецца. А так, мне здаецца, што ўсё-такі гэта як і за здаровым жыццём. Трэба, щоб быў трэнд, трэба, щоб была яна моднай. Тады ўсё пачнецца крок за кроком. Чула, што нават гісторыя беларусаў выкладаецца зараз на расейскай мове. Канешне, хацелася б, каб ўсё ж такі больш было беларускай мовы. З іншага боку, класна, што мы можам размаўляць і па-расейску, і на беларускай мове. Таму што мы можам быць такімі з'єднальнікамі Расіі, Польшы, Чэхіі. Таму што мы можам разумець усіх тых людзей з Словакіі, з Чэхіі, з Польшы, камунікаваць з імі. Клёва, калі нацыя ведае не адну, толькі мову.
Таксама складзены і топ-10 беларускамоўных клубаў, куды ўвайшлі і цмокі з крумкачамі. Рэкляма. І хоць многія ўсясветныя і айчынныя брэнды сталі выкарыстоўваць у рэкламе сваіх тавараў і паслуг беларускую мову, па некаторых падліках доля беларускамоўнай рэклямы ў нашай краіне не перавышае 3%. У той жа час, паводле даследавання Міжнароднага агенцтва сацыяльных і маркетынгавых даследаванняў, замоўлена праведнага грамадскай кампаніі «Будзьма беларусамі», 56% беларусаў пазітыўна ацэньваюць беларускую мову ў рэкламе, 60% падтрымліваюць выкарыстанне роднай мовы ў афармленні гарадоў і вітрын. Сёлета ўжо ў шосты раз праводзіўся фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак». Усяго ў конкурсе было 23 намінацыі – ад стрыт-арту і вірусной рэкламы да прынтоў і сацыяльнай рэкламы. Кіраўнік праекту «Маркетинг Бай», арганізатар фестывалю беларускамоўнай рэкламы «Аднак» Сергей Скараход зауважае.
Беларускасць, а не беларуская мова, запатрабавана сярод брэндаў і больш па візуалізацыі з ужываннем беларускіх сімвалаў, вышыванкі і іншых рэчаў. Мова, на жаль, застаецца на другім плане пасля візуальных нейкіх такіх выяваў, якія выкарыстоўваюць брэнды. Я скажу так, что осознанность с боку владельников брендов стала больше сведомости. А ранее это было как бы вылучшиться сярод рускамоўнай рэкламы, то зараз падыход да ўжывання ўсяго беларускага гэта нейкае ўнутранае патрабаванне уладальнікаў бізнесу, маркетолагаў.
А вось пашырэнне беларускай мовы ў IT-сферы і не толькі ў ёй адбываецца ў асноўным дзякуючы высілкам асобных людзей, то бок з ініцыятывы знізу. Тры энтузіясты збіраюцца стварыць онлайн-гульню і мабільную праграму «Мова Кап Бай». Дзеля гэтага яны распачалі збор грошай на сайце «Улей Бай». Ініцыятар праекту Дмитр Ключко распавёў.
У мне заўсёды была любоў да футболу з дзяцінства і, канешне, любоў да мовы заўсёды. Вось атрымаўся такі сімбіёз, футбольная частка, дзе трэба перакладаць словы з рускай мовы на беларускую ў жанры футбольнага матчу.
За два месяцы на гэты праект трэба сабраць 1500 даляраў. Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы, навуковы супрацоўнік інстытуту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Алена Анісім кажа, што беларуская мова ўсё часцей з'яўляецца ў сацыяльных сетках Фейсбуку. Экспертка таксама сцвярджае, што грамадства стала больш прыхільным да беларускай мовы ў самых розных сферах.
З наша супрацоўніцтва з фірмай «Новы паварот» сёлета з'явіўся чарговы дыск па правілах дарожнага руху з версіяй на беларускай мове. Гэта значыць, што рыхтуючыся да атрымання правоў кіроўцы, можна выкарыстоўваць беларускую мову, для гэтага ёсць адмысловыя прадукты. І гэтыя прадукты ўжо ёсць у многіх аўташколах. Засталося толькі, каб у рэшце-рэшт наша дзяржаўтаінспекцыя ўвяла гэтую версію беларускую мову у сваіх экзаменацыйных камп'ютарах.
Паводле дадзеных Белстату, у 2014 годзе ў Беларусі на расійскай мове было выдадзена 82% кніг і брашур. На беларускай толькі 10%.
Гэта было даследаванне Іны Студзінскай пра беларускую мову ў 2015 годзе. На чарзе падарожжа свабоды. Дмітр Бартосік выправіўся ў Глыбочыну, у вёскі Вусавай Задарожжа, каб даведацца, ці жывуць старыя традыцыі святкавання калядаў.
Часам на маім шляху сустракаюцца незвычайныя дамы. Як толькі ты пераступаеш парог такой хаты, адразу цябе ахоплівае адчуванне, што ты не ў гасцях у незнаёмых людзей, а дома. У чым тут загадка? У прыемных пахах кухні і печы, ці ўся справа ў гасціннай прыязнасці гаспадароў, ці гэта нешта больш загадкавае, тое, што называюць аурай. Як бы там ні было, а ў Беларусі хапае такіх дамоў. Варта толькі пераступіць іх парог, як сыходзіць адсюль нікуды не хочацца. І як быццам людзей у хаце ведаеш не першы год, хоць насамрэч бачыш іх упершыню. Чарговы раз такое прыемнае насланнё са мною здарылася ў вёсцы Вусава, што на Глыбоччыне, у хаце Яніны Машко, якая сёлета адзначыла 90-годдзе. Да Яніны Васільеўны прыехала яе дачка Алена са сваёй унучкай Янай. Гэта значыць праўнучкай Яніны. Тры жанчыны рыхтаваліся да святкавання каляд.
Ужо гатуем усё і на стол сена. Ну, а брус надо ж заслаць самотканай. Сена разложым, кучу ешці. А платкам, ну, цяпер мы вот у дваіх ўжо астаўшыся. это самое, ну так вот внучки, это уже ейные правнуки его, мои внучки приезжают, дети мои. Стараются у щека уже собраться.
Правила ведаются, да?
Да.
Сено и обрус.
Сено, обрус, да. Вот тканы надо засланы. Коли бы соседи под нам оставшие, вот тут сосед был один оставшийся, значит, на кучу приглашаем мы. Уже человек один не был. Это у нас гэдак заведено постоянно. 12 блюд как было.
А ушо постное.
Ушо постное. И на столе как бы обязательно 12, это уже на кучу. Ну, кучу съедаем. Свечку. Идем на окне, запаливаю свечку.
Это
значит,
свечку
как никто
ставить?
Не шел.
Ну, чтоб не заходил.
Это говорит, кто, если ядут кучу уже, и кто придет. Коли жанчина, значит, у этой хати помрет жанчина в этом году. Ну, уже. А коли мужчина, придет мужчина. Ну, так, если свечка горит на окне, значит, кучу ядут не можно.
Не можно заходить, да?
Да.
Я быў нямала здзіўлены таму, з якой дасканаласцю ў гэтай хаце ведаюць не толькі як правільна сустракаць Божае нараджэнне, але добра памятаюць і калядныя звычаі з паганскіх часоў.
А тады вот дзядзём кучу, тады яшчэ надо выцягнуць, гэта ж раніша лён, які будзе, саламінушу, сініну, які ці там длінны будзе, ці таўсты, які лён гэта мерылі. И это уже, как вытягнешь, держали зубы ковырать, как не гнили, это самое, что это здорово.
Но, для зубов добро будет, да?
Да, это вот сено, это кто вытягнет. Ну, тогда, как мы были еще с девками тут сейчас трое, гадали.
А у сенцах этой хаты чакая маленькая выкопанная елочка. Гэтае древо будет символизовать каляды не один год.
А елку тогда уже нарожали. Я уже елочку выкопала, принесла. У меня уже стоит, я сажу ее. А тогда весной и стоит всю зиму. А тогда весной сажу. Только козы мои, как выскочут, так я на тогда их пообъедаю. Уже сколько годов я. На улице посадим.
Лето расчечь, покуль козов не было. Обратно выкопаешь.
А тогда опять посадишь обратно. У меня одна елка на 3 года.
Якое свято было больш галоўнае? Каляды ці Новый год?
Каляды. Як было калішкі?
Каляды і чарэшку жэнюць.
Чарэшку ў нашай хаце даже жанілі чарэшку. Я яшчэ была, можа, які там 7-8 клас хадзіла, но сестра на 6 гадоў старэйшая. Ну і ў нашай хаце чарэшку. Мамуша і татуша былі. Старые уже, яны уже командовали, ой, так мы сколько тут, может, не 3, яны и молодежь гуляли. Ну, это ж на каляды чарешку женюч. И танцы справляли еще.
А цяпер сидят только около телевизора, хоть и людей уже мало стало.
Ж, вот от каляд и до, это самое, до старого Нового года, это святые вечеры, вечер, ничего робить.
Раньше много было. Лепей жить. Веселее, люди не
веселые,
такие.
Люди
а теперь
не такие
завидные.
Завидные?
Ай. А теперь вот сосед у тюрьме сядет, уже 5 годов отсидел. Сожительницу свою забил.
19 декабря было 5 годов. Как вы видели, какая она была, меня ж и Федотова тут у понятых взяли. Целый день шукали.
Сколько? 32? 2 побои.
Якія часам дзіўныя супадзенні бываюць у Беларусі і якія неверагодныя суседствы. Сусед найдабрэйшай пані Машко, 40-гадовы мужык, па-зверску забіў сваю сужыцельку увечары 19 снежня 2010 года. У той самы час, калі за 200 кілометраў адсюль па ўсім цэнтры беларускай сталіцы міліцыя збівала мірнае насельніцтва, тут адбывалася жорсткае забойства. Вось і нявер у цёмныя часы.
В эфире «Свобода» вы слухаете «Подорожжа» с Дмитра Бартосика на Глыбочину у вёски Вусова и Задорожжа.
Костёл Найсвятейшей Панны Марии, які знаходзіцца каля Вусава, за саветамі быў адзіным каталіцкім храмам на Глыбочыне і працаваў ён дзякуючы наяўнасці ксяндза. Ды яшчэ якога ксяндза? Слава пра айца Люцыяна Паўліка грымела на ўсё наваколле. Ён гатовы быў ехаць спавядаць за дзясяткі кіламетраў. Цяжка нават паверыць, што гэтага касцёла магло не быць. Былая ахмістрыня, 85-гадовая Тэрэса Дунец, распавяла мне, што былы вязень гулагу, ксёндз Паўлік, па вяртанні з лагеру мусіў служыць у касцёле ў Ідолце, што пад Мёрамі. Але і долкаўскія людзі ніяк не маглі вырашыць, каму ж прапісаць ксяндза. І гэтай замінкай скарысталіся жыхары Вусава, Задарожжа і Мнюты. Ксяндза хутенька запрасілі ў Вусава, дзе і прапісалі. Такім чынам выратаваўшы каталіцкае жыццё Глыбочыны. Слова пані Тарэсі.
А адкуль яны даведаліся пра яго, што яго там не прапісваюць?
А чаму ж это не даведаюцца, што вот была ўсё мая пошта, не так?
А, за жывога ксяндза ішла такая вось...
Што вярнуўся з тюрмы, што гэлькі адпакутаваў, адбыў.
Ён маліўся па-польску, ён все службы па-польску, так?
Ужо маліўся і па-беларуску, ужо умеў. Отец умеў па-польску, па-руску, па-беларуску, навчыўся ў тюрме, вот, ну і на лаціні.
Аднак вернемся ў тёплую хату пані Машко. Ніводная гутарка ў Беларусі не абыходзіцца без успамінаў пра вайну. І чым болей слухаю, тым болей пераконваюся, наколькі гэта правільна. Хай вайна будзе толькі ва ўспамінах.
І наш касцёл перажыў бомбы. Так і цяпер ёсць там, там выбіта. Там і замазывалі, але ёсць гэта выбіта, дзе бомбы...
Памятае Яніна і ксяндза Паўліка.
Ад 57-го года ён быў, пока не памёр.
Хорошы ксяндз.
Многа гадоў. Сколько касцёлу абстроіў? Лужкі, Гарманавічы, Чарневічы, Прозарокі. Былі дабітыя са ўсім касцёлы такія.
І ён быў такім арганізатарам?
А ён абстраіваў. Грошы, якія сабіраў, і свае, і людзі давалі. І абстраіваў касцёлы.
За вакном імкліва цямнее, але ў суседніх хатах не запальваецца святло. Алена бачыць у гэтым плюс, бо нарэшце перад святам можна пасядзець з маці. Раней, калі вёска жыла, старая Яніна была на расхват. І як выдатная кухарка, і як спявачка, і як галоўны знаўца народных абрадаў.
І наш дома ў нас не стыкалася. Раньше ж свадьбы у суботу начынаецца, неделя понеделок. Ну, у яе у четверг уже забирали готовить. Так вот уже четверг, вечером уже мамы нема. Пятница, суббота, неделя. Понедельник добрый, коли вечером привязывают, а коли близко тут где. А то аж у авторок только уже. И торты, и, а, и всякое, и выпекать. И теперь вон на 90-годе сама усё рабіла.
З іншага пакоя выйшла праўнучка Яніны, 15-гадовая Яна. Я задаў ёй простае пытанне пра яе жыццёвыя планы і атрымаў грунтоўны, патрыятычны і вельмі беларускі адказ.
Напэўна, я пасталася ў Віцебску, ну, вучылася бы ў Віцебску, а потым прыехала сюды дамоў.
Дамоў?
Да, дамоў. Я не, як бы не маў мне такое жаданне пераязджаць некуды. Хачу быць на радзіме.
Такі адказ я слухаў быццам калядны падарунак і вельмі хацеў, каб Яна, якая праз год скончыць школу ў Плісе, вярнулася аднойчы ў родныя мясціны, каб выкладаць геаграфію на роднай мове.
Как бы бацькі получаюць не вельмі многа. Ну вот і думаеш, як ты будзеш получаць. Сначала так пугаешся, а потом падумаеш, ну ладно, ну пражывём, паглядзім, што будзе далей. Ну не асоба так пугаешся.
Вы ўжо прыкідваеце прафесію?
Настаўнік. Да. географія або історія.
Ніни Машко сьогодні 6 онуків і 13 правнуків, а у новому році чекається перший праправнук. Ось уже кому пошанцює з прапрабабулею.
Калядное подорожжа Дмитра Бартосіка на Глибоччину у вёскі Вусава і Задорожжа. У ефірі Радіо Свабода, з вами Ганна Соусь. Зараз «Росія і я» – спеціальний проєкт «Радіо Свабода», гутарки з былими президентами постсовєтських країнов про взаємоотносини з Росією. У рамках гэтага проєкту я записала 12 відеоінтерв'ю з былими керівниками Литви, Латвії, Естонії, Арменії, Грузії, Молдови, Кыргызстана, України і Білорусі. Цалкам проєкт на сайті і у ефірі «Свабоды» читайте і глядзіце у новым годзе. А зараз я пропоную фрагменты гутарак, у яких былые кіраўнікі гавораць про Беларусь, Александра Лукашенко і про тое, чаму не трэба баяцца быць былым прэзідэнтам. Леонид Кравчук, перший президент незалежної України з 1991 по 1994 год. Каже про те, чому Путін не мав би великих проблем, коли б вирішив ажыццявіць агресію супраць України праз білоруську територію.
Ну, я не верю, что Лукашенко может сопротивляться дало Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Егорович интересный человек, я не хочу давать характеристики, это, ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов и не вижу ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем откровенно, Украины, он бы это сделал очень легко.
В Украине 5 президентов, из них трое былых находятся в Украине. Виктор Янукович утек в Россию. У вас шмат коллегов президентов долго жыхароў, например, Александр Лукашенко, президенты среднеазиатских стран, которые провели референдумы в своих странах, и теперь необмежованную количество терминов могут балетоваться.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я его хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят. Донецкие везде. Донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали. Кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? То мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. По что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен». Выбираю жизнь такую, какую считаю, возможно, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Леонид Краўчук, первый президент незалежной Украины. А перший керівник Литви після обвящення незалежності Вітаутас Ландсбергіс протягує думку Леоніда Краўчука і каже про Білорусь і Росію як одіну мілітаристську державу і про те, як Росія може скористати білоруське військо супроти сусідів.
Ми знаємо більше не тільки в базах. Ведь між Росією і Білорусією є різні соглашення і встановлені правила сожительства. И среди этих правил это, можно сказать, единое милитаристское государство. Ведь границу Беларуси обслуживают россияне, российские войска. Они распоряжаются белорусскими военными силами и могут толкнуть на кого-либо из соседей, даже отдельно, только белорусские соединения, чтобы разыграть в большой мере каких-то там зеленых или пестрых человечков. Это не мы, это Беларусь. Понимает ли Беларусь и белорусский народ вот такую опасность, что их могут подставить? И разыгрывать их руками, их кровью российскую имперскую политику над соседями. Конечно, господин Лукашенко как будто отмежевается от войны на Украине. И, может быть, ему и не прикажут участвовать. А если прикажут, осмелится ли он не послушаться и на следующий день исчезнуть с порядка дневного? Его могут тоже угостить чаем.
Первый керавник Литвы после обвящения незалежности Витаутас Ландсбергис. Былы прэзідэнт Кыргызстана Аскар Акаев тлумачыць, чым на ягоную думку падобны Александр Лукашэнка і беглы прэзідэнт Кыргызстана Курманбек Бакіеў, які жыве ў Беларусі.
Нет, я не тот человек, который меняет отношения в связи с конъюнктурными там событиями, то ли это политическими, то ли по другим мотивам. Ну, известно, что сам Лукашенко всегда утверждал, что они люди близкие по духу, что у них одинаковые взгляды политики, одинаковые отношения к власти. Поэтому, наверное, это закономерно, что Бакиев оказался именно в Беларуси.
Аскар Акаев 1990 по 2005 год был президентом Кыргызстана. У красавіку 2005 года у выніку народного протесту, названого тюльпановой революцией, склав себе полномоцтвы, парламент де юра принял отставку. Теперь живе в России и занимается науковой деятельностью в Москве у Институте математичних дослідженнях складаних систем. Наступная удельница проекту «Россия и я» Нино Бурджанадзе. Двойчы была старшынёй грузинского парламента и двойчы выконвала обовязки президента Грузии. Была кіраўніца Грузии Нино Бурджанадзе тлумачыць, чаму лішыць кіраўніка Беларуси неоднозначной постатью и чаму Александр Лукашенко ее импануе больше, чем Михаил Саакашвили.
Вы знаете, мне сложно вообще давать какие-либо советы президенту другого государства и народу другого государства. Потому что, во-первых, я недостаточно хорошо владею ситуацией. Да, я знаю, что там не рай демократии, там есть серьезные проблемы. Наверное, нужно посмотреть очень с открытыми глазами, что хорошо, что плохо. И нужно об этом громко говорить, безусловно. Потому что закрывать глаза на проблемы, которые существуют, это ни в коем случае не выход. Что касается, что позволяет народу, а что нет, вы знаете, не надо идеализировать или критиковать какой-либо из народов. Наверное, у всех народов есть свои плюсы и минусы. В Грузии мы тоже слишком долго терпели Саакашвили. И я считаю, что мы терпели больше, чем можно было терпеть. Потому что все прекрасно знали, что происходит. В принципе, он смог напугать народ. Это тоже прекрасно на Западе знали. Но каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что не все, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается. Лидеры могут допускать ошибок, иногда очень тяжелых. Но очень важно, что если они остаются у власти, чтобы они постарались эти ошибки исправить. Не закрывать на них глаза, а изменить реальную ситуацию и понимать, что хочет народ. Вот это очень важно, я бы пожелала бы каждому руководителю каждого государства понимать, чего хочет его или ее народ и что нужно народу. Вот если каждый политик это будет чувствовать, то и диктатуры не будет, и войн больше не будет. Ну, это может быть немножко идеалистично, но поскольку все-таки 21 век, хотя бы минимально эти стандарты нужно придерживать.
А я запыталася Нино Бурджанадзе пра тое, што Александр Лукашэнка сёлета быў у Грузіі. Практычна першая ягоная заява была пра тое, што паўднёвая Асетыя і Абхазія – гэта грузінская земля. Як вы ацэньваеце ягоную пазіцыю ў гэтым канфлікце, тое, што Беларусь не прызнала незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі, чаго дамагалася Расія? Нино Бурджанадзе адказвае.
Вы знаете, позитивно, абсолютно позитивно, потому что я вообще считаю, что Лукашенко неоднозначная фигура. И то, что он смог сделать, это тоже нужно очень так аккуратно посмотреть и оценить, потому что он смог, с одной стороны, иметь очень тесные отношения с Россией, но с другой стороны, я вижу, что он умеет и защищать национальные интересы Беларуси. Я специально смотрела его интервью и как-то даже удивлялась, как он умудрялся, с одной стороны, поддерживать как бы стратегическое партнерство с Россией, но с другой стороны, очень жестко занимать позицию в отношении тех вопросов, которые важны для Беларуси как для государства. государства. Между прочим, в этом же плане можно рассматривать и его позицию относительно Абхазии и Южной Осетии, потому что я прекрасно помню ситуацию очень быстро после признания России Абхазии и Южной Осетии, когда Лукашенко абсолютно однозначно выступил и сказал, что Беларусь не будет поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы это очень ценим. Для нас это было очень важным. Я считаю, что белорусский пример был важным для многих других государств и на постсоветском пространстве, и не только. Поэтому не ценить это мы не можем.
Нино Борджанадзе шмат крытычна выказваецца пра свайго былого паплечніка Міхаіла Саакашвілі. У адным інтэрв'ю казала, што сваімі паводзінамі Александр Лукашэнка імпануе і больш, хаця б таму, што гаворыць шчыра, не хаваецца за шырбу дэмакрата, як гэта робіць Саакашвілі. І тады заявлялі, што Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар у Еўропі, называлі апошнім дыктатарам у Еўропі Міхаіла Саакашвілі. Хто цяпер, з вашого пункту гледжання, апошні дыктатар Еўропы? Адказвае Нино Борджанадзе.
Вы знаете, я не знаю. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что я не настолько хорошо владею ситуацией, но то, что Саакашвили был настоящим диктатором, это для меня абсолютно ясно. И было совершенно непонятно, почему, например, Лукашенко был под яростной критикой западных наших друзей, а Саакашвили был чуть ли не маяком демократии. Вот вы знаете, вот этот двойной стандарт, который меня очень разочаровал, когда я сама уже очень открыто с этим столкнулась, потому что Лукашенко можно было критиковать, потому что он занимает прорусскую и пророссийскую позицию, а Саакашвили поднимал антирусский флаг и говорил про западные ценности, ему можно было все.
Была и керовница Грузии Нино Борджанадзе. Россия, я спецыяльны праект Радыё Свабода, гутаркі з былымі прэзідэнтамі постсавецкіх краінаў пра ўзаемаадносіны з Расіяй. 12 відэаінтэрв'ю з былымі кіраўнікамі Літвы, Латвіі, Эстоніі, Арменіі, Грузіі, Малдовы, Кыргызстана, Украіны і Беларусі. Цалкам праект на сайце і ў эфіры Свабоды чытайце і глядзіце ў 2016 годзе. Першы прэзідэнт Латвіі пасля аднаўлення незалежнасці Гунтыс Улманіс яшчэ адзін удзельнік спецыяльнага праекту «Радыё Свабода. Расія і я». Ён унучаты пляменнік прэзідэнта Латвіі Карліса Улманіса. Дзяцінства правёў у сібірскай ссылцы. Двойчы абіраўся прэзідэнтам парламентам краіны ў 93-м і 96-м годзе. Былы прэзідэнт Латвіі Гунтыс Улманіс гаворыць пра тое, чаму беларусам не трэба быць блізарукімі і наіўнымі ў адносінах з Расіяй, а таксама пра ролю Александра Лукашэнкі ў гісторыі Беларусі.
Роль президента Лукашенко оценит народы и истории, и время. Это оставим в распоряжении вашего народа и белорусского народа. Конкретные события. Конечно, нам всем хочется, чтобы Белоруссии была составной часть на самом деле. Она географически составной части Европы, неотнимаемая часть. Но по управленческим методом, по методам управления государством, по внедрению демократических принципов или уважению демократических принципов, нам бы очень хотелось, чтобы Белоруссия была в нашей компании, в компании балтийских стран. Если говорить уже, так сказать, на народном уровне, то уж с Белоруссией и Латвией никогда никаких расправ, проблем, споров, ненависти не было и не будет. Многие белорусы проживают в Латвии, и я никогда не слышал, чтобы они плохо отзывались или наоборот о том, как они живут. Да, белорусский народ выбрал путь во главе с Лукашенко, но это его выбор. Это его выбор. И я считаю, что молодые поколения, сегодняшнее, будущее и чуть-чуть прошлое, должны сами обдумывать, какой дорогой они идут дальше, какое образование они хотят получить, какую жизнь они сами видят в своей стране.
Было бы сложно требовать от людей старших поколений, чтобы они сейчас переламливали все, что есть в государстве. Навряд ли это они могут, и навряд ли они это хотят. Но молодые или среднего поколения, они должны себе задавать вопрос. Это та страна, в которой я хочу жить, или я хочу что-то в ней менять? Я не сторонник, что извне можно поменять систему в отдельном государстве. Последние десятилетия опыта показывает, что сильное влияние внешних факторов, как правило, приносит вместе с собой очень много погубительных таких аргументов и фактов. Так что я желаю белорусскому народу, чтобы они крепли, расцвели, чтобы они образовались, чтобы они любили себя и других. И я уверен, что народ найдет свой путь. Правда, у них один вопрос всегда станет очень исключительно важным. Взаимоотношений с Россией и с русским народом. Если у нас это проблемы, то в Белоруссии очень тесная связь с Россией и белорусской страной. И какое будущее это взаимоотношение? Но я бы хотел и белорусов немножко предупреждать. Учитесь из опыта Восточной Украины, учитесь из опыта Крыма. Не будьте близорукими и наивными. Смотрите свое будущее своими глазами и думайте, куда и как вы идете.
Первый президент Латвии после обновления независимости Гунтис Улманис. Еще один удельник специального проекта «Радио Свобода России» я, третий президент Украины Виктор Ющенко, лидер «Оранжевой революции». Я запыталася Виктора Ющенко, як он лишит, ці можна теперь доверять Александру Лукашенко як господару пляцовки для мирных перамовов, як президент Украины, у якой знаходятся российские военные базы, и их колькость может повялишиваться.
Я скажу слова, которые, может быть, вы не разделите, но по отношению к Белоруссии Европа сделала большую ошибку, которую она очень раз много повторяла и по отношению к Украине. Но сейчас речь идет о Беларуси. Я знаю, что мало кто читает президентскую почту. Этим я хотел сказать, что я очень много знаю о нюансах отношений президента Беларуси и президентов других государств, о которых мы сейчас говорим. И я знаю, что были моменты, которые можно было бы использовать для того, чтобы мы сегодня политическую карту Европы видели иной, более оптимистической, чтобы круг государств-друзей Европы был шире. Мне кажется, всегда Европе не хватало удачной политики расширения. По многих причинах я не могу сказать то, что мне бы хотелось сказать. У нас хорошие президентские отношения были в клубе практически всех глав государств СНД. Я был скептик СНД и остаюсь им категорически сегодня. Это не то образование, которое должно определять будущность наций, которые освободились в последние 20-30 лет. Вышли на дорогу национального развития. Это не то направление, к сожалению. Оно могло быть и тем, при условии, что мы бы в России видели политику, но прежде всего демократию. Россия имела один шанс держать очень важные отношения, результативные отношения с соседними странами. Это когда бы она восприняла политику, которую начал Борис Николаевич Ельцин, политику демократизации. К сожалению, она на том и закончила. Что касается Белоруссии, я знаю, утверждаю, было много эпизодов, когда при продуманной, может, многошаговой европейской политике мы бы могли видеть Беларусь не в той орбите, в которой она сегодня. Но такое академическое понимание формирования политических отношений, я думаю, помешало наладить диалог, найти десятки причин, конечно, серьезных, но я думаю, в определенных обстоятельствах, не ключевых, для того, чтобы иметь в этой части Европы ту политику, которая всем нам нужна.
Чому не страшно быть былым президентом? Чому не страшно сыходить? Парада от былого президента Виктора Ющенки.
Я думаю, прежде всего, очень важно дать нации иной выбор. Иной выбор – это трансформация, это перемена. Посмотрите на природу. Умирает все то, что не изменяется. Это естественно. Не в том плане, что президенты там глупеют или в них не хватает интеллектуального ресурса. Просто иные взгляды есть на ту ситуацию, в которой оказывается каждая нация. Пробовать перемены, я считаю, что это всегда хорошо. Иметь возможность на эти перемены, это еще более важно. Еще более важно. Поэтому мне очень жаль людей, которые обожествляют власть. Я думаю, что в своей основе они несчастные. Потому что они утверждают, они усложняют свою жизнь. Но это не так важно, может быть. Они приводят народы к инертности, консервации. В конце концов, за этот период, как правило, за режим приходится платить членам общества, гражданам этой страны. Я понимаю, что мы очень разные. Я имею в виду, одни нации считают преемственность, особенно семейную преемственность в политике, гарантией какой-то стабильности. И есть такой тип правления. Он не самый популярный в мире, можно сказать, не самый демократичный. Но есть нации, которые так считают. Я имею свое мнение, я его не навязываю, но трансформации – это всегда правильно. Я в этом уверен.
Третий президент Украины – Виктор Ющенко. Роберт Кашаран был другим президентом Армении с 1998 по 2008 год. Чему не треба бояться сыходить с президентской посады? Чему добро быть былым президентом? Парада от Роберта Кашарана.
Президенты люди многоопытные. Я не думаю, что они нуждаются в моих советах, тем более по этой тематике. Что касается конкретно моего выбора, ну это в первую очередь Конституция, которая предполагала не более двух сроков подряд. И второе – это персональное ощущение личной свободы и возможность совмещения этой личной свободы с занимаемой должностью, то есть границы этого сочетания. Но это все слишком лично, слишком персонально, и каждый политик, наверное, сам решает, знаете, как ему быть. История знает примеры как очень удачного длительного пребывания во власти, так и крайне катастрофического длительного пребывания во власти. То есть оценивать все надо уже по результатам.
Роберт Кашаран, другой президент Армении. Россия и я, специальный проект «Радио Свобода», гутерки с былыми президентами постсоветских краин про взаимоотношения с Россией. 12 видеоинтервью с былыми керовниками Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Беларуси. Цалком проект на сайте и у эфира «Свободы» читайте и глядите у 2016 годе. І при кінці гэтай гадзіны ефіру я прапаную паслухаць навагоднюю песню гурту «Аба». З Новым годам, всяго вам найлепшага. No more champagne.